говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». С вами Елена Рыковцева, и эта программа выходит сегодня из Одессы. Одесса празднует свой день города. Празднует в совершенно новых для себя условиях, с новой командой, с новыми людьми, которые пришли сегодня руководить этим городом, с новыми надеждами, с новым настроением и даже с новым количеством лет, которое якобы этому городу исполнилось, потому что с некоторым недоумением одесситы узнали от своей Верховной Рады, что 600 лет на этот раз они празднуют, в то время как собирались отпраздновать 221. Об этих дискуссиях, об этих настроениях, об этом отношении к новым датам мы вам тоже сегодня расскажем. Мы также покажем в комментарии настроение, отношение одесситов к тому факту, что новая команда одесского губернатора Михаила Саакашвили пришла под лозунгом борьбы с коррупцией. Верят ли одесситы в то, что возможно победить коррупцию в отдельно взятом городе? И много музыки будет в нашей передаче. Я так долго говорю, потому что больше не будет никаких комментариев, все будет дальше понятно. И сейчас вы окажетесь на уроке в одесской школе. И такие уроки, посвященные дню рождения города, прошли во всех школах Одессы.
Ах, Одесса, жемчужина у моря! Ах, Одесса, ты много знала горя! Ах, Одесса, любимый южный край! Цвети, Одесса, и расцветай! Сегодня говорим о нашем городе. Сегодня день рождения нашего города. За европейскими мерками...
По европейским меркам Одесса – молодой город. Она была основана, как считает Екатерина II, в 1794 году после русско-турецкой войны. Когда российская императрица решила, что стране нужен порт на Черном море для расширения связи с Европой. Когда-то на месте сегодняшней Одессы размещалось древнегреческое поселение. Потом тут жили крымские татары, их сменили турки-османы, которые основали крепость Хаджибей. И сегодня наши краеведы говорят о том, что наше поселение, наш город был основан 600 лет тому назад. А если заглянуть в историю, то, возможно, еще и раньше.
А наша крепость Хаджибей, ведь это
просто рай. Некому это там писать, пока на Бан-Сарай. Суманный бей, пали, паша, за что везде.
Говорит Игорь Лосинский, соавтор «Шалости», поставленный театра музыкальной комедии под названием «Хаджибей».
Сегодня идет очень много разговоров, сколько же лет этому городу. У нас на Приморском бульваре вот раскопали остатки древнегреческого города. Можно сказать, что Одессе 2500 лет. Некоторые говорят, что 600 лет. Но это все чушь. Безусловно, это чушь, потому что Одесса как культурная, политическое, геополитическое явление, конечно, получилось только тогда, когда суворовские орлы за 15 минут взяли эту несчастную крепость под названием Хаджибей турецкую и основали здесь новый, совершенно необыкновенный город. Вы знаете, Одесса дает пример тому, вот что может случиться с городом, у которого есть хорошие руководители, который живет по собственным законам. Потому что когда Одесса стала порто франко, ну буквально сколько, ну за 30 лет, этот маленький, ну, в этом городе была одна кофейня, одно дерево. Кому-то сейчас рассказать об этом. Она стала четвертым городом Российской империи. Москва, Санкт-Петербург и Варшава обгоняли этот город. И у этого города было, ну, просто счастливое начало, потому что основали ее люди, которые хотели здесь построить город солнца. Великолепные французские офицеры. Ну, что говорить, ну, Дюк Ришелье, да, который у нас стоит памятником. Ведь он был, после того, как был градоначальником Одессы, он был министром финансов Франции. Представляете, какая голова сидела на плечах, которая носила погоны русского офицера. И поэтому Одесса, конечно, чем она удивительна, вот ни один город мира не называется «мама». Одесса – мама. Да? Но это нужно было очень серьезно заслужить такое звание. Видимо, нашим предкам было здесь более чем хорошо, что целый город они назвали «мам». И сегодня здесь, вот на этой колоннаде, состоится очень интересное событие. Здесь будет первый акт спектакля, который я имел счастье написать вместе с Яном Гельманом в свое время, ныне покойным, к сожалению, который рассказывает о том, как брали Одессу, как она стала Одессой, в общем-то. Потому что матушка Екатерина как бы этот город своим блестящим умом основала, а Павел хотел его немножечко как-то закрыть, скажем так. И вот этот спектакль, ну, это немножечко фарс, немножечко выдумка, но, с другой стороны, он рассказывает о действительно реальных событиях. Там есть и Суворов, и Ришелье, там Головатый, и даже испанский пират, который действительно здесь воевал на нашем Черноморском побережье. Эти персонажи, они, с одной стороны, выдуманные, а с другой стороны, абсолютно реальные. И мне очень приятно, что вот руководство города и театр, что они вот именно здесь, на колоннаде, ставят сегодня первый акт этого спектакля. Ведь колоннада, если, может быть, вы знаете, это такое, ну, это сакральное место для одесситов. Это граф Воронцов, который, ну, невозможное сделал для того, чтобы Одесса действительно стала Одессой, да весь Новороссийский край, чтобы он стал процветающим. Он отдал замуж свою дочку в Англию. И здесь построил вот эту колоннаду, чтобы, если она приедет, чтобы она сразу же видела вот эту колоннаду, и в честь нее поставленная, чтобы она сразу ее увидела.
Выгодное положение Гаджибея при Черном море и сопряженные с сонным пользы признали мы нужным устроить там военную гавань, купно-скупеческую пристанью. Работы же производить над надзиранием генерала-графа Суворова-Рымникского, коему поручены от нас все строения укреплений и военных заведений в той стране. Возложить исполнение по строительству города Одессы первому градоначальнику графу Дерибасу.
Yeah. 600 – это бред.
600 – это да. Несколько загнули.
Это наше мнение. Поэтому, конечно, историю надо изучать, но не до такой степени, чтобы ее полностью менять. Это раз. А во-вторых, праздник, он всегда праздник.
Он в душе.
Независимо от того, сколько прошло лет.
Одесситы празднуют этот праздник, независимо действительно, сколько лет. И, в принципе, Одесса – это такой, понимаете, город, он старался всегда быть вне политики.
Если независимо, сколько лет, какая разница, тогда 200 или 600?
Нет, все-таки 200, ну так уж совсем не надо. Все-таки 200.
Во-первых, большая разница. Дело в том, что
можно... Кстати, откуда можно... 600 взялось? Извини.
Нет, я потом тебе объясню.
А мне интересно.
Да.
Всем объясню.
Дело в том, что политики приходят и уходят, а историю все-таки надо немножечко...
600 – это все-таки политика.
Я думаю, что да. Вот. Поэтому как бы надо изучать. Потому что кто-то придет опять и выяснится, что будет или меньше, или больше. Это уже смешно.
Ну, это очень красивый город для меня. И некоторые говорят, что он уже старенький. Нет, на самом деле очень молодой. Киеву больше намного лет, чем наша Одесса.
Это самый любимый?
Да.
Больше 200 – это точно.
221.
Может быть. Я помню, 200 мы праздновали, было весело.
Что по поводу 600 вы думаете?
По поводу 600? Надеюсь, встретить достойно.
Но не сегодня.
Не сегодня, это еще через 400 лет, да?
Нет, меньше, нас вот тут уверяют некоторые товарищи, что 600 сегодня празднуется.
Нет, гораздо больше, на самом деле. Настоящая Одесса, она, ну вот чуть-чуть вот правее того фонаря, там она под водой. Она ушла туда давно, много лет назад. Мне показывал один человек, конечно, да. Поэтому можно отпраздновать и 6 тысяч, мне кажется, запросто.
То есть 600 цифр вас уже... не очень.
Не, не смущает, просто, да. Мне кажется, мы собьемся там уже.
Это что вы сегодня празднуем?
День города.
Сколько лет Одессе?
Сколько лет Одессе?
Я не знаю, тут пару дней.
Без понятия.
Ну, есть версия, что 200, а есть 600. Поэтому мы на какой вы бы остановились?
200.
Пускай будет 200.
Сегодня празднуем День города.
Сколько лет Одессе?
221.
Почему не 600?
Ну, я считаю, что 600 – это 600 лет поселению, а именно городу 221 год.
То есть все-таки вы считаете, что это, вот эта цифра 600, ну, не надо к ней так серьезно относиться?
Ну, я считаю, что это больше связано с политикой, чем... ну, на самом деле, да, я считаю, что поселению 600 лет, но именно городу 221 год.
Мы празднуем День города.
А сколько лет Одессе?
Вообще два исчисления. Одни утверждают, что 600, другие утверждают, что 200.
Грамотнее 600.
94.
Я бы хотела, чтобы строить голосование. Кто из вас празднует 200, а кто 600?
Мы 600.
А я 200.
600.
А я 200.
Очень многие города, как Иерусалим, хоть он потом назывался Иерусалимом, но ему было больше лет вот тогда, когда он начинался. Так же самое подошли к Одессе. И потому все-таки, наверное, грамотнее 600.
И вы так считаете?
И, конечно.
А у меня армянская кровь, и я против турецкого ига. То есть я к французам примыкаю больше.
Говорит Александр Пригарин, историк, преподаватель.
Александр, как получилось, что на 221 году жизни Одессы само по себе количество лет городу стало вопросом политическим?
Ну, как оно стало политическим, наверное, сказать сложно. И стало не в этот год. То есть в научном плане с 19 века известно о том, что Одесса основана на месте Хаджибея. И эта проблема обсуждалась на уровне источников с 19 века. К 200-летию Одессы, когда уже Одесса находилась в состоянии нового для себя формата Украины, возникла первая такая брошюрка, серьезное достаточно издание «Одессе 600». И тогда начали готовиться к этому юбилею, то есть вот начали обсуждать предшественника Одессы.
То есть отметили 200 и начали готовиться сразу к 600-му.
Параллельно, да, то есть вот параллельно.
Очень по-одесски.
Шло, так сказать, то есть с одной стороны была как бы официальная версия истории города, которую все как бы разделяют, а с другой стороны были там, так сказать, маргинальные достаточно на тот момент историки, которые вот отмечали... свой юбилей, вернее, готовились отмечать свой юбилей, так сказать, эти два мифа или две даты существовали абсолютно параллельно друг другу, как-то не пересекались особо. Было издано несколько серьезных исследований о ранней истории или о предыстории Одессы. напряжение последних 20 лет, где по-разному трактуется сам факт существования Хаджибея на территории сегодняшней Одессы. То есть сугубо научная дискуссия, которая длилась и вряд ли в которой при нашей жизни будет поставлена точка, вдруг неожиданно стала предметом, ну вот скажем, каких-то демократических решений. Да,
постановлений и распоряжений.
Очень для меня загадка, кто реально отлоббировал это на уровне решения Верховной Рады. Ну, сказать, вот изначально, вот это чисто по-одесски. Давайте решением, количеством голосов решим, сколько Одессе лет, так сказать, да? То есть, ну, давайте проведем референдум тогда, интересно.
И решено, что 600, а не 221, как положено было бы.
Ну, неизвестно, сколько положено, но в любом случае сам факт того, что решили, что вдруг 600, а не там 2,5. Вот на Приморском бульваре у нас есть остатки, некие археологические прямые свидетельства существования некого поселения периода античности, то есть которому где-то около 2,5-2600, да? То есть почему не это?
Значит, 221 год назад Одесса была основана Екатериной. Минус, соответственно, плюс 50 лет прошло с того момента, как она его основала, и появился праздник 2 сентября, а потом прошло еще плюс энное количество 221. Лет, грянул 2015 год, и образовалось 600-летие Одессы. Вот такие были ступеньки этого дня рождения города 2 сентября.
Ну да, то есть я думаю, что мы еще доживем до того времени, когда появится еще один день города, так сказать, день античной Одессы, например. Так сказать. Ну, видимо, так сказать, мы живем в очень интересное время.
Александр, ну все-таки давайте до конца эту тему доведем с официальной, с формальной точки зрения. Итак, сейчас по распоряжениям, по указам, по законам, вчера Одесса отпраздновала 600 лет, а 221, они куда-то тоже подевались, они еще существуют в природе. Получается, они незаконны, эти 221 год?
Ну, я, например, не знаю, ни в официальных документах, ни в большинстве случаев моих знакомых одесситы вчера не отмечали 600 лет. Вначале 221, да.
Потом. Согласна, мы это опрашивали людей.
Рождение города, города именно Одессы, так сказать. Другое дело, что делать с этим вот хронологическим отрезком почти в 400 лет до истории, да, или предыстории. Что делать с Хаджибеем? Является ли он непосредственно преемником Одессы, предшественником, вернее, Одессы, да? То есть это вопрос сугубо дискуссионный пока что. То есть мы не можем сказать, что однозначно, что вот то население, которое пришло сюда в начале 15 века, так или иначе сохранило свои традиции и потом трансформировало это все в современный некий город под названием Одесса. Есть сторонники и той, и другой точки зрения. Так сказать, понятно, что те, кто отстаивают идею 600-летия, они говорят, а куда девать Хаджибей, да, так сказать. Никто не отрицает факт существования Хаджибея на этом территории, но надо признать, что ни такого значения ни в экономике, ни в политическом, ни в административном плане для Османской империи он, в общем-то, не имел такого радикального, какое имела Одесса, допустим, для Российской империи, для Советского Союза и сегодня для Украины.
Слышите выступление Михаила Саакашвили «На дне города».
Ну, давайте строить новую Одессу, свободную от коррупции, свободную от произвола, свободную, потому что идея Одессы – это идея свободы, это идея открытости, это идея многоэтничности, многокультурности, это идея будущего – свободное будущее Одесса, которым мы все должны гордиться, начинается сегодня. Давайте строить все вместе.
А вот коррупция, это же действительно то, от чего одесситы буквально задыхаются. И с этим обещано бороться. Вот что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, я 3 года, мы изучали бытовую коррупцию, неформальную коррупцию с нашими европейскими коллегами в Одессе. Вывод, к которому пришли наши европейские коллеги, очень печальный для сегодняшней политической элиты. Если убрать отсюда коррупцию, то исчезнет экономика. То есть, потому что коррупция в Одессе, как бытовое явление, это суть и плоть одессит. То есть, ну вот, если вдуматься, да, так сказать. Ну, я не знаю, там, привожу простые достаточно примеры, которые есть коррупции совершенно бытовой для одессита. Одессит, заходя в трамвай, в троллейбус, дает 2 гривны и не требует талончика. Не потому, что он аморален, не потому, что он незаконен или так далее. Потому что ему легче дать 2 рубля конкретной бабушке, девушке, парню и так далее, чем какому-то абстрактному государству.
Он понимает, что она благодетельствовала кондукторшу в этот момент.
То есть, наверное, такой мотив. Я не могу говорить о личных мотивах, просто я говорю о том, что это практика. Или там у одессита заболел зуб, он не будет искать с помощью Гугла ближайшего профессионального стоматолога. Он будет искать друга, который знает подругу, у которой когда-то был приятель, который дружил со стоматологом. Вот, то есть система, так сказать, распределения и средств, и собственной жизни в Одессе построена по коррупционным моделям. То есть плохо это или хорошо, это... Ну, наверное, сказать, пускай управленцы об этом думают. Сказать. Нам, как ученым, в данном случае было понятно, что вот вынимать вот эти практики из жизни одессита невозможно. То есть все здесь живет по связям, по знакомствам.
Понимаете, вы привели 2 примера, которые не криминальные. Когда вы не просите талончик, ну, наверное, неправильно это в отношении государства, но это не криминал. Когда вы обращаетесь к доктору, знакомому, это тоже не криминал, так делают все. Но ведь есть же вещи абсолютно преступные, есть взятки, есть вот крышевание. Вот с этим обещают бороться, обещают, что вы больше не купите за взятку землю, которую нельзя купить у берега моря, например. Вот об этом что вы думаете, о полезной борьбе с коррупцией?
Как говорит в таких случаях любой одессит, ой, я вас умоляю, говорите и вы. Я сомневаюсь, сказать, просто вопрос перераспределения этих взяток, скорее всего, так сказать. То есть взятки пойдут не к одному чиновнику, а к другому. Я не верю в то, что эта система будет разрушена в ближайшее время. То есть, может быть, я пессимист, я не буду это отрицать. Что вы хотите, если наш город возник, расцвел благодаря взятке? Да, то есть, ну вот как бы вот если так.
То есть?
Ну вот на бульваре Жванецкого, да, или на бульваре искусств, как он там периодически называется, стоит памятник апельсину. То есть все им гордятся, все его знают. Ну вот если вдуматься в исторический прецедент того, что произошло. Екатерина II, которая выделила кредит на строительство города и порта, после своей смерти этот кредит был заморожен. Павел I, ну известно его неприятие собственной предшественницы, и он, так сказать, в том числе заморозил кредит на 250 тысяч на строительство Одесского порта. Тогда предприимчивые одесские греки, взяв свои апельсины, которые они на самом деле даже не взяли, а, собственно говоря, изъяли таможню, да, сказать, обернули эти 3000 апельсин в некие бумажки и отправили в Питер к Павлу I. За 2 недели этот обоз вроде как добежал, и Павел I, увидев апельсины, обрадовавшись, разрешил продолжить эту кредитную линию. Да, то есть, чему это памятник? Памятник взятки. Город бы не стал той столицей экономики, той столицей торговли в первой половине 19 века, не будучи элементарной коррупционной схемы греки, средиземноморские апельсины, Павел I, император.
Короче говоря, люди, которые хотят вынуть из Одессы коррупцию, просто разрушат город, с вашей точки зрения.
Не, у них просто ничего не получится. То есть разрушить город – это очень сложно, и, наверное, все-таки это невозможно, это не в силах отдельных людей. А вот с точки зрения борьбы со стороны с криминалом, ну, то есть вот тут вряд ли что-то получится. Получится разрушение привычных традиционных структур, но на их основе возникнут новые, модернизированные, но очень не верится в то, что это будет что-то принципиально новое. То есть население, граждане города живут по своим схемам, по своим моделям, по своим практикам, и они очень инертны.
говорит предприниматель Геннадий Сульдин.
Все последние перемены, которые здесь происходят в связи с новым руководством города, в связи с тем, что пришли новые люди, они вас вдохновляют или вам кажется, что все это бесполезно, это только разговоры, это пиар?
Я не понимаю фразы «это разговоры, это пиар». Поскольку я бизнесмен...
Я вам объясню эту фразу. Вот нам говорят люди: ой, мы слышали массу обещаний в своей жизни. Это очередные. Вот что значит разговоры и пиар.
Я повторюсь, я бизнесмен. В бизнесе любые слова не имеют никакой ценности. В бизнесе имеют ценности только договоренности и, соответственно, результаты. То есть выполнение или невыполнение договоренности. По поводу того, что я вижу в последнее время. Я вижу, как главный мент нашей области вместе с председателем областного совета и вместе с губернатором одновременно не берут взятки, являются умными, вменяемыми людьми, с которыми, как мне кажется, можно иметь дело. Это результат? Да. Что я еще вижу? Я вижу патрульную полицию. И представьте, я там вижу не толстожопых козлов, которых очень хочется послать, а я вижу совершенно вменяемых людей, которые нормально объясняются и, главное, совершенно не занимаются вымогательством. Я вижу, как господин лорд Кипанидзе, главный милиционер области, ведет прием граждан, и их вопросы начинают решаться, а некоторые уже решились. Я вижу, что заборы, которые преграждали одесситам путь к воде, исчезают один за другим. Вот это то, что я вижу. Если кто-то считает это пиаром, это его выбор. Мне это нравится.
Вы в саму по себе концепцию возможности победить коррупцию в отдельно взятом городе, не затрагивая так всего государства, верите?
Я верю в следующее. Все разговоры о победе над коррупцией сведутся в конечном итоге к системному изменению процедур. Без системного изменения процедур любые разговоры о борьбе с коррупцией, о поддержке малого и среднего бизнеса являются бла-бла, поговорить. Ценности не имеют. И я вижу, что наш губернатор начал менять процедуры. Я понимаю, что то, что наросло после советской власти, это очень уродливо, очень неэффективно. И, в общем-то, планировалось и проектировалось, в конце концов, для того, чтобы создать для любого заявителя или человека, который обратился, сложности, и на этом поиметь денег. Это касается силовых структур, в общем, любой государственной структуры. Я, по крайней мере, увидел следующее. Я увидел, что процедуры начали менять, что государственное сокращение госслужащих планируется. И я увидел, что, по крайней мере, губернатор сказал прокурорам: бизнес не трогать. Много это или мало? С точки зрения сравнения с таким государством, как, например, Нидерланды или Израиль, это очень мало. С точки зрения сравнения с Украиной, даже годичной давности, ой, знаете... Так приятно.
Говорит депутат Одесского городского совета Алексей Гончаренко.
Новая команда пришла в Одесскую область под девизом борьбы с коррупцией. Как вы считаете, что-то уже удалось? Верите ли вы в то, что это возможно, такие серьезные вещи сделать в Одессе, которые вроде бы как бы насквозь коррумпированы?
Это, безусловно, то, что сегодня хочет общество. Насколько это получилось? Ну, во-первых, срок там в 3 месяца – это явно недостаточно для каких-то кардинальных изменений. Мне кажется, что изменилось восприятие. И вообще роль политика больше символическая, с моей точки зрения. И Саакашвили задает здесь правильный тон – неприятие коррупции. И это очень важно. Остальную работу должны делать правоохранители. Это не губернатор области должен там каждого конкретного коррупционера ловить за руку, а должны работать правоохранители. Определенные результаты есть. Задержан начальник городской милиции за взятку. Это очень высокий милицейский чин. Но изменилось ли все кардинально? Навряд ли. Конечно, это очень сложно. И нигде в мире коррупция не побеждена полностью. Такого нет в природе. Но очень важно, что сегодня формируется и не только в Одесской области, но и в целом в Украине все-таки вот это неприятие коррупции. С этого должно все начинаться. Потому что был момент, когда в Украине, и насколько я так знаю, и в России, по большому счету, коррупция стала элементом совершенно нормальным, естественным. То есть уже она ни у кого не вызывала вопроса. Ну да, коррупция, как бы. Ничего, ну что ж, коррупция.
А как по-другому?
Ну, то есть это стало совершенно нормой жизни. Вот сегодня в Украине это ломается. И в Одессе это ломается и меняется более активно и ярко даже, чем во всей остальной стране. И это очень важно. Достаточно ли этого? Нет, недостаточно. Но является ли это условие абсолютно необходимым? Является. То есть, говоря математическим языком, необходимо, но недостаточно.
Алексей, а вот что, вот вы как депутат можете ответить на этот вопрос. А что делать с тем... несправедливо награбленным с точки зрения одесситов, которые, ну, это уже случилось, свершившийся факт, что оттяпаны колоссальные куски у берега моря, незаконно возведены какие-то здания, строения. Вот с этим команда будет что-то делать новое, сможет ли? И если у нее, ну, насколько вам известно, входит в ее планы передел неправедно нажитой собственности?
Ну, есть закон. Здесь нужно действовать исключительно по закону. В противном случае можно докатиться до большевизма, и ничего хорошего это не принесет. Есть вещи, которые, мне кажется, абсолютно реально можно изменить. Например, ситуация с Одесским аэропортом. Об этом сначала громко было заявлено.
Наши слушатели и зрители не знают, что это за ситуация. Вам придется объяснить сначала.
Ну, в 2011 году Одесский аэропорт своим решением, Одесский городской совет отдал аэропорт, вновь созданное частное предприятие, в котором город своим вкладом в аэропорта получил 25%, а инвесторы, так называемые, своим обещанием инвестиций получили 75%. Ну, я думаю, что даже из того, что прозвучало, понятно любому слушателю и зрителю, что это вызывает как минимум вопросы, да? За это время обещание инвестиций так и не случилось. То есть пошли определенные работы по новому терминалу, начались. Вы, если прилетали в Одессу самолетом, то вы видели, что возле старого терминала строится сейчас новый терминал.
Я даже вчера его открывала вместе с Михаилом Николаевичем, этот новый терминал. Ну, не открывала, а Михаил Саакашвили вчера инспектировал ход строительства этого терминала.
Ну вот, понимаете, вот это строится уже 4 года, 5-й год. И за эти 5 лет аэропорт был прибыльным предприятием. Город перестал получать прибыль от него, а получал ежемесячно миллионы гривен. Но я считаю, что это абсолютно коррупционная и незаконная история, которая произошла, и очень яркая, очевидная, всем понятная. Однако, как вы видите...
Они акции, они получили, пакет получили, а денег, инвестиций они не сделали. То есть город строит за свой счет аэропорт.
Нет, сегодня строит эта компания, но за счет средств кредитных, которые она привлекла у государства под залог этого же аэропорта. То есть, ну, все совершенно очевидно. В 2011 году, когда это все начиналось, это все связывали с семьей Януковича тогда, ну так, по слухам. Поэтому, когда Янукович сбежал, ну, было такое ожидание, что что-то изменится, аэропорт вернется к городу. Однако это так и не произошло. И, как вы видите, и сегодня это не происходит.
А новая команда поднимает вопрос о возврате городу этого аэропорта? Или этот вопрос пока не озвучивается?
Этот вопрос был поднят буквально в первые дни по приезду нового губернатора, но с тех пор он больше не поднимался.
Значит, этот аэропорт – это то, чего вы ждете от новых властей?
Например, это то, вот вы задали вопрос, может ли быть возвращена городу, громаде, области, стране законная полученная собственность. И я сказал, что, наверное, далеко не всякое. То есть где-то, во-первых, это же термин незаконная, да, она, ведь есть много схем, которые формально законны. Кроме того, во многом там уже что-то построили, в этом что-то построили, там или кто-то живет, или оказывает какие-то услуги. И, в общем-то, что с этим можно сделать, уже большой вызывает вопрос.
То есть в этом смысле на новую команду не стоит одесситам возлагать надежду, что они вернут им то, и это не надо. Да, это
мало реально. Но есть вещи, которые можно сделать. Я привел пример аэропорта, то есть все очевидно. Ну, аэропорта как не было до сегодняшнего момента, так и нет. Даст Бог, может быть, достроят. Но как минимум, наверное, можно говорить о том, что может быть пересчитана доля города. То есть если город отдал аэропорт, а с той стороны мы уже знаем по прошествии там, более 4 лет, можно же посчитать, сколько они конкретно вложили инвестиций. Мы понимаем, сколько стоит аэропорт, мы понимаем эти инвестиции, можно эти доли пересчитать уже по справедливости, и тогда будет понятно, что не 25 на 75 будет в пользу частников, а будет уже 25 на 75 в пользу города, ну, я так думаю, как минимум. И это уже будет совершенно другая история, то есть город начнет получать дивиденды. Вот такие вещи можно делать.
Говорит Михаил Саакашвили, губернатор Одесской области. В Одессе, я услышала не банальную, не стандартную точку зрения, что если вынуть коррупцию, это стержень, на котором держится город, все рухнет, потому что все коррумпировано, все связи.
Мы думали то же самое про Грузию. Это действительно так, что очень много талантливых людей, потому что других возможностей не было, и шли контрабанду, ушли там всякие там махинации, схемы. Ну а что делать? А иначе нельзя было здесь работать. Это удивительно предприимчивые люди. Они создают богатство сейчас для себя. Куда ни посмотришь, у них, в принципе, ну, многих личное состояние есть, но это не создает, создает богатство для общества. В чем разница коррумпированной системы от открытой системы? В открытой системе люди, работая на себя, тоже обогащивают общество. А здесь так не происходит. Вот если ты на них посмотришь, там у них там у всех там более-менее квартиры, машины, там хорошие там аксессуары, но общество все равно, а город на город этого не видно. Плохая инфраструктура, другая такая, как водные системы, канализация, все это надо менять.
В Одессе это получится?
Я думаю, что в целом по Украине это получится. Отдельно взятого Одессе не может получиться. На примере Одессы мы просто пытаемся проталкивать украинские реформы.
Можна даже відповідати хором, якщо це вам буде знайоме. Одеса знаходиться на берегу
Чорного моря.
Правильно. Одеса построена по приказу
Екатерины.
Хорошо. Первым градоначальником Одессы стал Дюк Ришелье. Какой известный русский поэт жил и работал в городе, и в его честь названа улица?
Александр Сергеевич Пушкин.
Хорошо. Его что, памятник стоит где?
Возле
городской думы, да, на Приморском бульваре. Какая улица самая знаменитая?
Дерибасовская.
А кто сейчас является мэром города?
Геннадий
Леонидович Труханов. Ну, молодцы, знаете. А когда началась оборона города Одесса? Тут у нас выставочка есть.
5 августа.
И длилась сколько дней?
73
дня. И последний вопрос. Назовите дату освобождения города Одессы.
10 апреля.
Ну а теперь давайте мы с вами попробуем. Дело в том, ребята, что в Одессе, ну, это особый город. И все, ну, в мире все знают наш город. Не все знают другие города Украины. А вот Одессу во всем куточках мира знают. Одессу.
Александр Боровик, советник губернатора Одесской области Михаил Саакашвили.
Саша, на этом празднике города Одессы я увидела очень много молодежи. Я никогда не видела столько молодых в городе. Поэтому вопрос к вам, как к человеку, который отвечает за развитие, за стратегию города. Какой будет Одесса через год, через два, через пять? Что нового появится в городе? От чего придется отказаться? И в чем мы Одессу принципиально не узнаем очень скоро?
Нужно понимать, что год – это очень короткий промежуток времени. Что мы хотим, это чтобы в Одессе поменялось настроение. На самом деле оно уже поменялось. Мне рассказывают люди о том, что они сейчас приезжают в Одессу, как они когда-то ездили за границу. Да? То есть у них есть чувство того, что какое-то облегчение, тоже есть какое-то такое вот, а вдруг мы встретим Саакашвили, да, то есть вот как-то такое появилось, да. Мы точно ожидаем, что поменяется динамика в головах людей, поменяется какое-то отношение к власти, отношение к самим себе, Но в то же время мы хотим, чтобы Одесса осталась Одессой. Мы не хотим как-то сильно влиять на одесситов. И мы хотим им просто дать возможность, чтобы они делали то, что они делают лучше всего, лучше всех, вообще из всех городов Советского Союза бывшего, чтобы они оставались самими собой и чтобы они креативили, чтобы они делали. И куда это приведет город, это уже совсем другой вопрос. Что я подозреваю, что это станет, наверное, не через год, чуть больше, это станет одним из самых больших коммерческих центров, опять же, бывшего Советского Союза. Это станет один из самых больших коммерческих центров на Черноморском побережье. Это станет один из самых открытых городов для всего, для культуры, для бизнеса, для коммерции. И это тоже станет одним из самых больших центров туризма, причем многогранного туризма, бизнес-туризма, морского туризма, какого-то культурного туризма, потому что здесь появятся новые музеи, новые кафе и так далее.
Саша, когда вы сказали о том, что приезжают люди смотреть на Саакашвили, вдруг встретим, я подумала, что он как Шварценеггер в Лос-Анджелесе, наверное, примерно так же. Но ведь есть вещи, от которых некоторые одесситы считают, что отказаться невозможно. Например, вы хотите вынуть коррупцию, но коррупция – это то, на чем, как они говорят, держится и креатив, и фантазия, и масса вещей, которые цементируют, как они считают, сущность города.
Да. Я думаю, одесситы очень твердо стоят за коммерцию, да? И сейчас, к сожалению, коммерция отправлена в андеграунд. И вот здесь вот одесситы боятся, что если накроет андеграунд, то накроется и коммерция. Что нужно сделать, это с точки зрения развития города, развития региона, нужно сделать так, чтобы андеграунд исчез за счет того, что государство восприняло коммерцию как деятельность, которую она поощряет, а не отправляет в андеграунд. Да? Это нужно делать за счет мудрой экономической политики, так, чтобы, скажем, наш номинальный налог стал по сути таким же, как сейчас существует реальный налог. Только реальный налог сейчас платится коррупционерам, а номинальный налог не платится вообще, потому что он, в нем тяжело разобраться, он высокий и так далее. Так вот, если у одессита будет возможность выбрать, покупать что-то в каком-то грязном контейнере на 7-м километре и до этого пройти через какие-то контрабандистские тропы и платить кому-то взятки, либо это покупать в красивом магазине, куда это быстро приходит, растамаживается в течение 15 минут.
По тем же ценам.
По тем же ценам, да. И я уверен, что люди выберут вот второй путь и увидят, что, ах да, то есть мы можем быть самым коммерческим городом на побережье, и нам не нужно ходить какими-то волчьими тропами для этого или отправляться на 7-й километр и покупать в контейнерах, у которых нет имен, да. Вот, вот здесь вот. Я думаю, одесситы зря волнуются, и это все, вот эту коммерцию как раз нужно только просто направить в цивилизованное европейское русло.
Вы в своей работе уже почувствовали поддержку одесситов, потому что команда все-таки у Михаила Саакашвили, мы с вами уже об этом как-то говорили, что команда новая, команда приезжая. Это хорошо, это для Одессы привычно. Но, тем не менее, есть люди местные, которые, может быть, тоже хотели бы принять участие в руководстве городом в этих реформах. Чувствуете ли вы, что они с вами? Вы это чувствуете?
Нужно понимать вообще, кто такие одесситы. Это настолько уникальная социальная группа. К примеру, в Одессе не смотрят центральные каналы украинские, в Одессе смотрят местные каналы. И в Одессе их более 30, и каждая семья смотрит свой, да? Это говорит о том, что общество очень многогранно, и есть политические мнения, социальные мнения, культурные мнения по всему спектру, да? И вот здесь вот тоже нужно понять, что независимых каналов нету. Они все заангажированы через каких-то политиков, олигархов и так далее, да? И это говорит о том, что общество еще и политизировано ко всему, да? Сказать, что нас поддерживают 100%, нет. А у нас есть чувство, что общество, в общем-то, устало от некоторых вещей, таких как олигархия, таких как коррупция, таких как специальные интересы какие-то, бандитизм. Вот. И общество увидело в нас в нашем руководителе, в нашем губернаторе какой-то луч света вот в этом всем темном царстве и местного масштаба, и всеукраинского масштаба, потому что там тоже все достаточно блекло. И большая часть общества поверила вот в это. Это не значит, что мы с ними во всем соглашаемся, это не значит, что они с нами во всем соглашаются. Но у нас есть какая-то платформа, на которой мы можем строить отношения. Нам сейчас рассказывают люди о том, что одесситы, старые одесситы уже начинают говорить «наш Миша», да, или даже «наш Саша» иногда. Да, и это, естественно, приятно, и это тоже говорит о том, что нас восприняли. Да, и вот эта вот какая-то культурная какая-то прослойка особенно, она в Одессе не велика, но достаточно сильна. Да? И они нас тоже как-то вот восприняли и приняли в свой круг, социальный круг. И это, естественно, нас очень радует.
Саша, и, наконец, я хотела бы спросить, уже сейчас, на эту минуту, очень мало времени прошло, июнь, июль, август, мало, 100 дней. Но, тем не менее, что-то вы уже успели сделать для этого бизнеса, как-то ему помочь, вот что-то сдвинуть. Вы чувствуете, что что-то появилось за эти 3 месяца?
Появилась надежда, это однозначно, потому что практически каждый день я встречаюсь с огромным количеством бизнес-людей из Одессы и со всего мира, с Украины тоже, вот, которые говорят: смотри, мы пробовали это в разных местах, и мы потеряли надежду. А вот сейчас у вас явно поменялась риторика, у вас явно поменялся стиль. Нам кажется, что у вас есть шанс, у вашего губернатора, у части вашей команды уже есть послужной список из Грузии. Мы хотели бы попробовать что-то делать здесь. Да? И практически каждую неделю у нас проходит какое-то одно большое мероприятие. На этой неделе у нас будет мероприятие, приедет порядка 400 инвесторов. Интересно тоже, многие приезжают из Москвы. Они говорят: смотрите, есть близость определенная культур, в Москве непонятно, что происходит. И нам, в общем-то, было бы интересно подумать, не переехать ли сюда с тем, чтобы, может быть, делать бизнес в России отсюда в том числе, да? И, скажем, тоже я встречался с несколькими дипломатами в Киеве буквально на этой неделе. Они говорят: мы сейчас рекомендуем нашим дипломатам, дипломатическому сервису нашего государства ехать учить русский язык в Одессу, потому что это открытый город, и это все легко здесь, да. В России непонятно, что происходит, не всегда можно гарантировать предсказуемость какую-то. В Одессе на русском языке говорят практически все, вот, поэтому мы рекомендуем приезжать сюда. Вопрос для нас: что нам делать с этим, хотим ли мы воспринять это, и какое должно быть наше отношение к русской культуре. Мы украинский город, наши страны находятся в конфликте или даже в войне. И вот здесь вот, что это значит для нашего отношения к русской культуре.
Вот в этих условиях, именно языку, в этих специфических условиях.
Да, из этого можно сделать бизнес, из этого можно открыть здесь школы и быть как Антигуа, Гватемала, куда приезжают все изучать испанский язык, весь дипломатический корпус. И, в общем-то, делать что-то такое. Или закрыться, изолироваться и сказать: пока не закончатся военные действия, мы вообще с этим не хотим.
Мы тут закроем русскую культуру, никто об этом не узнает, что мы островок русской культуры.
Да, да, мы вообще выступаем за открытость. Мы на самом деле смотрели уже. Нам сказали, что 10% российских туристов поворачивают в аэропорту, отправляют обратно. Нам сказали, что российских туристов с какой-то сложной фототехникой отправляют обратно, тоже считают, что они могут быть. Вот. И мы на это смотрим, потому что нам этого не хочется. Мы хотим оставаться открытым городом, так же, как Грузия оставалась открытой страной даже во время конфликта. Да? И россияне могли инвестировать, россияне могли приезжать, был безвизовый въезд и так далее. То есть вот где-то здесь, я думаю, мы пойдем по пути открытости, потому что нам хочется выглядеть открытыми, быть открытыми и принять все, кому мы интересны.
Это будет какой-то особый путь Одессы даже во время войны.
Даже так, да.
Вот сегодня праздник Одессы. Вы бы могли бы сказать какие-то слова россиянам в этот день?
Я как молдаван могу сказать, что
такое поле для деятельности, столько заштукатурить там можно в этой Москве и в этом Питере. Я их всех приглашаю сюда, чтобы они здесь чуть-чуть погуляли и оставили своих денег нам. И вообще, собственно, город-то кто строил? Екатерина, не Екатерина. Ну, понятно, что иностранные наемники за деньги каких-то русских узурпаторов, которые украли эти деньги украинцев, когда заставляли их работать на полях, ну и так далее.
Короче, смысл обращения – приезжайте.
Приезжайте обязательно в гости, если меня слышат россияне.
Они услышат.
Скажи, Луйка, приезжайте в гости.
Я желаю всем россиянам, как и украинцам, не поддаваться по пропаганде ни как российской, ни как украинской, жить дружно, любить друг друга все-таки. И там люди говорят на русском, и здесь, ну, как бы кто ни говорил, не надо злиться на друг друга, мы все люди, поэтому и те злятся без повода, и те, а политики делают свое, поэтому надо ко всем нормально относиться.
Господи, мира, дружбы, любви, и мы всех любим русских, и у нас там куча родственников и друзей, и мы не представляем, что могут быть какие-то распри, и мы даже...
Мы хотим дружить, мы хотим общаться, мы не хотим никаких войн, да. И мы не делим ничего. Вот те, кто делят, пусть будут между собойчики, но не мы там. Вот, поэтому я считаю, что слава Богу, что в городе мир, и что все улыбаются друг другу, и... Не делим мы русские, украинцы, евреи, ничего не делится тут.
А я вообще городе. Одесситка, живущая в Латвии. Да, я сюда приехала из Латвии в свой родной город, и поэтому мне тем более приятно.
Потому что бывших одесситов не бывает.
Не бывает.
Я хочу пожелать москвичам и россиянам, чтобы они по-прежнему кушали то, что они хотят, чтобы им не запрещали кушать.
Да,
всякие вкусности, поскольку мы их еще не производим.
Ах, Одесса, жемчужина у моря! Ах, Одесса, ты много знала горя! Ах, Одесса, любимый южный край! Цвети, Одесса, и расцветай!
Одесса, предо мной, любимый город мой. Одесса нас встречает, Одесса провожает. Одесса, мама, город мой родной. Одесса, жемчужина у моря. Одесса, ты знала много горя. Одесса, ты мой любимый край. Живи, моя Одесса, живи и процветай. О, мама! Одесса, жемчужина у моря.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Время свободы. Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты. Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы делаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9790, 11780 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».